Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также можете смотреть на телеканале «Настоящее время». Наша программа не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. В гостях у нашей передачи сегодня человек, в представлении и рекомендациях не нуждающийся, Станислав Белковский. Он сам все расскажет о времени и о себе. Правда, Стас?
Я постараюсь.
Добрый день. Здравствуйте, рады вас видеть.
Здравствуйте, спасибо. Спасибо, что пригласили.
Станислав Белковский – одна из самых, если не самая, яркая фигура отечественной политической публицистики, ее анфан-терибль, на которого едва ли не у всей так называемой политической элиты давно должен был вырасти большой зуб, хотя сам он считает, что у него врагов нет. Есть они или нет, знают только враги, а словесному бесстрашию Белковского нередко приходится удивляться. Путину и его компании он на днях указал прямой путь в Гаагу за вранье о неучастии России в войне на Украине. Политико-деловую элиту 90-х, так называемую «гайдаровскую команду», он превратил в карикатурных уродцев на 300 страницах своей пьесы «Покаяние». А доклад «Государство и олигархия» со сквозной мыслью о готовящемся олигархическом перевороте, появившись на свет в мае 2003 года, стал, помимо воли авторов, теоретическим обоснованием расправы власти с олигархами, прежде всего, самым богатым и амбициозным из них Михаилом Ходорковским. Но привлекает интерес публики к Белковскому не столько даже бесстрашие, бесстрашные в России не перевелись по сей день и помимо него, сколько острота его анализа политических событий и умение вскрыть психологическую подоплеку действий, участвующих в этих событиях лиц. И еще одно. Какой-то глубинный драматизм и лиризм его собственной личности, непременно окрашивающий самые интересные его оценки. Вот такого сплава острой мысли, иронии, самоиронии и собственного драматического переживания оцениваемых им событий и коллизий нет ни у кого из тех, кто занимается так называемой наукой политологии. Белковский, собственно, превратил политологию из квазинауки в вид художественного творчества. Этим, как сказал бы поэт, и интересен.
Стас, знаете, с чего бы я хотел начать? Что человек известный, и вместе с тем, как о человеке, вот вас, о вас известно крайне мало. Плюс еще вы мистификатор и публикуете совершенно какие-то разные биографии, в которых понять, где хоть крупица правды, порой бывает невозможно. В результате биографических фактов о вас не больше, чем об Остапе Ибрагимовиче Бендере. Вот скажите мне, это что, вы шифруетесь, скрываете настоящее лицо, интересничаете?
Ну, скорее последнее.
Ага.
Я интересничаю, да. Нет, понимаете, просто действительно я не шучу и не придуриваюсь, когда говорю, что я маленький человек, и моя личная жизнь должна быть никому интересна.
Ага.
Но я знаю, что если, не дай бог, кто-нибудь, если начнется массированное вторжение в мою личную жизнь, то остановить его будет уже невозможно. Поэтому из инстинкта самосохранения и желания защитить моих родных и близких я этого не допускаю.
Замечательно. Ну, хорошо, а что значит маленький человек? Вы же не уподобляете себя, там, я не знаю, Акакию Акакьевичу или Макару Дебушкину?
По большому счету, да.
По большому счету,
да. Да, конечно. Это, понимаете, да? Потому что я не гений и не герой. Знаете, у всякого человека есть онтологический статус. Онтологические статусы бывают такие. Король, ученый, воин, святой и шут.
Так.
Я носитель последнего онтологического статуса – шута. Вот когда меня часто спрашивают, почему тебе позволено такое говорить.
А это я как?
Да, есть много конспирологических версий на тему, что я агент ФСБ, ага. Или что-то, так сказать, или тайно встречаюсь каждый день с Путиным, он мне разрешает все это говорить. Ну, и сейчас ни первый, ни второй не является правдой ни в какой степени. Я Путина видел один раз в жизни, еще в 90-е годы, когда он не был президентом.
По телевизору.
Да, по телевизору видел во все последующие годы, как и все. Нет, шуту вообще позволено говорить.
Конечно.
Это гарантия этого является его шутовской колпак. Только единственное, ты не должен предавать свой шутовской колпак. Да? Ты не должен переходить в другой онтологический статус.
Ну да.
Вот. А шут – это не человек, который должен жить на сцене. Он живет при короле в этом смысле. И поэтому личная жизнь шута не так интересна.
Я понимаю, но шутом...
Согласитесь, вот не возникает же вопросов, какова личная жизнь шута в «Короле Лире».
Да, но да? Я как раз вспоминая лировского шута, я хочу сказать, все-таки есть и другая сторона, могут как-то, так сказать, побить, обидеть.
Да, я должен стоически это принимать как шутку.
Не пугает это?
Нет, нет. Я не обижаюсь на людей вообще. У меня атрофировано это чувство.
Но это следствие высокомерия или чего?
Знаете, одна моя приятельница, я даже могу сказать, кто. Потому что я думаю, что я не обижу ее это разглашением этой тайны. Ее зовут Ксения Анатольевна Собчак. Mm-hmm. Как-то сказал мне несколько лет назад, знаешь, твоя подчеркнутая вежливость является формой хамства. Тебе наплевать на людей.
Да-да-да, формой, да, как формой высокомерия.
Да, я об этом задумался и считал, что это не является полной неправдой, то, что она сказала. Да, возможно, так.
Откровенный вы человек. Искренне действительно. На самом деле, ну я, собственно, это всегда знал, это для меня. Это для меня
да, не открытие. Но я не обижаюсь, мне нельзя обидеть. Если вы мне скажете, что я дурак, как шут, я проанализирую это высказывание и подумаю, прав ли Леонид Велихов утверждает, что я дурак. Если Леонид Велихов прав, я скажу, да, Леонид Велихов, вы правы. Если он не прав, скажу, вы не правы. Я не обижусь на вас. И мы пойдем выпивать после этого высказывания точно так же, как мы пошли бы выпивать и без него.
Ну, то есть у вас просто такой замечательный характер. Выходит дело.
Это типичный характер шута. Человек должен соответствовать сам себе. Самое плохое, когда ты будешь шутом, изображаешь себя короля. Или наоборот.
Ну, вместе с тем, вы же авантюрист по жизни, не скромный обыватель, авантюрист.
Нет, понимаете, это...
Я понимаю, что это в другой плоскости.
Да, в другой плоскости. Да, авантюрист, но это не обыватель. Бывает авантюрист. Вот упомянутый вами Остап Ибрагимович Бендер-Би, он кем был? Королем? Нет, он был обывателем, шутом.
Но Остап Ибрагимович вряд ли бы сказал про себя, что он маленький человек.
Нет, он это многократно говорил в 12 стульях о золотом теленке, если мы тщательно проанализируем его речь.
Так, да.
Да, конечно.
Стас, вы ведь программист по образованию.
Да, факультет экономической кибернетики Московского института управления имени Сергея Орджоникидзе.
Ну, перспективная ведь была специальность. Вернее, и тогда больше, еще она может и казалась больше, такой, но...
Нет, тогда она такой и казалась. Она перестала и казаться в тот момент, когда я из нее ушел.
Вы связываете эти.
Нет, нет, нет. Перестала мне казаться. Я был не из плохих системных программистов. Могу сказать, что я сделал большую карьеру без дураков. То есть в 85-м году я занял должность старшего техника. Просто техника, прошу прощения. Чуть было не приписал себе лишнего. Просто техника. А уже в 90-м году я был главный специалист отдела системных разработок. Это просто заместитель начальника отдела. Ну да, это не гигантская должность министерства.
Годков-то вам был
совсем
немного.
Но для 20 лет, да, это довольно много. А я был одним из лучших системных программистов в Москве, без привлечения. Но в 91-м году, 20 века, я увидел персональный компьютер. Я его раньше не видел. Я работал на больших машинах, своей машине,
ну, мейнфрейм. Да? Тот, который во всю стену.
Да, который занимали площадь, превосходящую территорию офиса «Радио Свобода», где мы сейчас находимся. Да? Значит. И я увидел персональный компьютер с операционной системой Windows, который пришел из Соединенных Штатов Америки. И когда я его увидел, я понял, что все мои знания не имеют никакого значения.
Это был такой шок культурный, да?
Ну да, потому что отрасль отстала, к сожалению, в своем развитии на 150 лет. И зачем же я в этой отрасли? Нет, конечно, будь я сейчас, когда мне 46, да, я бы взял себя в руки, выпил бы 100 грамм и остался бы в этой профессии. Но тогда мне было очень мало лет, и я эмоционально это очень воспринял и ушел из профессии.
Потрясающе, потрясающе. Ну, у вас разве математический склад ума? Мне всегда казалось, что гуманитарный. Или тут тоже нету, на самом деле, противопоставления?
Математика есть гуманитарная,
конечно, абсолютно. Ну да, вспомним Андрея Белого, который как раз...
Понимаете, чтобы понять, что, например, аксиому, что плоскости, имеющие общую точку, пересекаются по прямой, нужно иметь очень гуманитарный склад ума. Потому что, знаете, как... Вы знаете, анекдот, вот это полностью описывается свойством математики анекдотом про Петьку и Василия Ивановича. Сейчас я его расскажу.
Так, давай.
Петька поехал поступать на мехмат МГУ в Москву. Возвращается. Василий Иванович спрашивает, ну что, Петька поступил? Нет. Почему? А мне достался на экзамене вопрос квадратный трехчлен. А я не то, что не знаю, что это такое, я представить себе это не могу. Вот чтобы представить себе то, о чем говорит математика, надо быть очень гуманитарным складом ума.
Браво. Браво, замечательно. Скажите мне такую вещь. А вот в советской действительности вы бы реализовались? И в каком качестве?
Ну, если бы докабы-то в артурской грибы, история не так слагательного наклонения.
Но, вы знаете,
я по советской действительности связаны очень счастливые воспоминания, только по одной причине, что я был мальчишкой в эпоху перестройки. Тогда было много надежд. Да. Эта аура, атмосфера надежд, она пропитала меня. Дальше, как сказал поэт, там, где на сердце съеденным червями, любовь ко мне нетленно затая, спит рядом с царскими ходынскими гостями Людмила Кузьна, кормилица моя. Понимаете, с тех пор немножко сердце было подъедено червями. Как там года идут, грядущего не надо, минувшее в душе пережжено, но тайная жива еще отрада, что есть и мне прибежище одно. Вот перестройка представляется мне таким прибежищем, в которое я мысленно всегда именно возвращаюсь, когда подступает отчаяние, как сказал Влад Шалыча Куджава.
Да, это уж
я
точно.
Не все нейтралибы сажусь на ходу, а в эту перестройку эпоху моей юности.
Это уж точно. Это уж точно. Да. Это для многих из нас, конечно, было такое самое золотое, самое... Самое замечательное время.
22 августа, когда ГКЧП потерпел поражение, Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР на всякий случай это расшифровал, потому что, может быть, многие зрители уже не знают, что это такое.
Такие дебри истории.
Да. А вы знаете, я был счастлив. Я прекрасно помню, что я шел, вот офис наш находился, тогда слово офис, ты не знали. Мое рабочее место находилось в текстильщиках, рядом с метро текстильщики, вот это конструкторское Костровское бюро, госкомиспродукты РСФСР, я шел от метро на работу, и мне хотелось лететь туда, когда я узнал, что ГКЧП проиграл.
А ощущение, потому что ведь сейчас очень многие люди говорят, это с самого начала казалось ерундой. Мне это не казалось ерундой.
Ну, знаете, я и сейчас простой обыватель, а тогда я был обывателем в Кубе. Нет, мне совсем не казалось ерундой. Я очень боялся.
Мне казалось, что наступил полный капец.
Да, конечно. И я пришел на работу. Рабочий день официально начинался в 8 утра. Но за эпоху перестройки все разболтались и ходили кто как. Что, естественно, никак не сказывалось на эффективности работы. Нет, было ни интернета, ничего. Я не знал, что это пусть-то происходит. Это 19 августа, понедельник. Я просто этого не знал физически. Я прихожу на работу к 10 утра. И на проходной стоит начальник первого отдела моей организации Иван Николаевич Дворников. Надо сказать, что о том, что он еще существует, я узнал только в этот день, потому что он несколько лет не появлялся вообще нигде. И казалось, что он куда-то рассосался. Знаете, как злая волшебница Бастинда из «Волшебника из Бурного города». Как-то смыло крутой волной. Но в этот день, 19 августа, неожиданно выяснилось, что Иван Николаевич существует. Он стоял на проходной и проверял, кто опоздал. Естественно, я был внесен в список опоздал.
Он почувствовал возможность реванша.
Это, знаете, синдром вахтера, знаете, такой термин?
Да.
Да, что если у тебя есть хоть как бы маленькая власть, то нужно применить ее по полной программе. Вот, значит, он применил ее по полной программе. И дальше я захожу в помещение, в наше здание, вот, где у меня был достаточно большой авторитет. Поскольку в свои 20 лет я был уже главным специалистом. И все удивлялись тому, что уже в 20 лет можно стать главным специалистом. То есть часть меня ненавидела за это, но часть уважала. А, в принципе, поскольку ненависть есть форма уважения, то будем учиться ошибиться. И навстречу мне идет механик наш, которого звали Леша Просвернин. Он был постоянно пьян, перманентно. Это было нормальное состояние просвернинской души и тела. А я до этого ездил во Францию в 1990 году и 3 месяца там провел. И Леша абсолютно правильно поставил вопрос. Он подошел ко мне и сказал: «Старик, жалеешь, что не остался во Франции?»
Да, Леша смотрел в корень.
Да, в общем, именно такое ощущение у меня и было. Что вот только что мы выползли из полной ерунды, и вот снова мы в нее возвращаемся. Поэтому нет, я совершенно не воспринимал это несерьезно.
Скажите, хорошо.
То есть, может быть, были какие-то умные люди, которые знали, что все это
провалится? Таких людей сейчас очень оказалось много,
но я к ним не принадлежал.
Я к ним совершенно не принадлежал. Мне это казалось полной катастрофой, концом всего и крайне серьезным испытанием.
Поэтому я был так счастлив, когда все закончилось.
Конечно. Тот редкий эпизод, когда народ себя проявил как народ.
Да, как-то сказал Мстислав Леопольдович Ростропович, когда приехал в Белый дом. Это редкий случай, когда чувствую гордость за свою страну.
Точно, это точно. Это точно. Саш, а дальше, какими путями вы пришли вот в такие вот политические уже
кущи? Я пришел одним путем, и этот путь назывался Борис Абрамович Березовский. Мы знаем, что он монстр, демон, дьявол во плоти, но для меня он всегда останется очень важной фигурой, которая очень помогла мне в жизни. Вы знаете, мне всегда вообще в жизни помогали плохие люди.
Надо же.
Да, я люблю плохих людей.
Какой из этого
сейчас сделаем вывод. В 1990 году, когда я приехал в Париж, я приехал туда с... У меня в кармане лежало 2000 франков. С такой суммой я бы продержался, неделю. И должен был бы отбыть обратно в Советский Союз. Но, кроме всего прочего, я был курьером. Я должен был отвезти посылку в один дом. Это был дом Андрея Ивановича Синявского, ныне покойного, и здравствующий, я надеюсь, что она будет здравствовать на момент выхода нашей программы в эфир, Мария Васильевна Росс. Я просто как курьер должен был отвезти посылку, оставить ее и уйти. Но хозяева дома предложили мне задержаться и поговорить со мной. Мы провели 2 часа. В результате они предложили мне работу, и я работал за 5000 франков в месяц. Это минимальная французская зарплата, но по моим меркам это была гигантская сумма.
Ну, конечно, это где-то... Сейчас уже не посчитают.
Это около 1000 долларов в месяц.
6 франков в доллар было, да?
Вот. И При этом, если бы вы открыли эмигрантскую прессу, там где-то «Русская мысль», да, и так далее, вы бы прочитали там, что Синявский и Розный – это агент КГБ, ну, да, разные чудовищные люди, 5-20. Вот эти люди сыграли огромную положительную роль в моей судьбе. Поэтому даже если бы я узнал, сейчас я получу справку, что они агенты КГБ, я никогда не отказался бы от точки зрения, что они замечательные люди. Мне все равно агенты КГБ.
В том-то и дело, и в конце концов, это не всегда такие взаимоисключающие понятия.
Вот тоже я могу сказать о Березовском. Он сыграл в моей жизни огромную положительную роль.
Мы поговорим о Березовском, потому что я хотел вас о нем...
А то, что он плохой человек, ну вот я уже говорю, мне всю жизнь помогали плохие люди. Хорошие люди мне не помогали. Вы просили меня сделать вывод концептуальный из этого, да. Потому что они очень боялись испачкать свои белые одежды помощью мне. Ну, помогать же Белковскому непрестижно.
А почему помогали плохие люди в таком случае?
А потому что у них не было белых одежд.
Интересно.
Им нечего было испачкать.
Интересно. О плохих и хороших людях... Вот что я хотел спросить. Я вот с собой захватил эту книжечку, о которой мы с вами однажды уже в эфире, в другом эфире беседовали. Я действительно считаю это выдающимся произведением для публики. Это ваша пьеса «Покаяние», в которой вы выступаете ну не просто таким жестким критиком, а разоблачителем и либеральных реформ, и реформаторов, вот тех самых 90-х годов, которые пришли на смену перестройке, на смену вот этому потрясающему во всех смыслах августу 91-го года. В своей публицистике вы так жестко, по-моему, не высказываетесь об этом периоде, но в публицистике и в конкретной такой фактуре у вас тут есть ваш такой единомышленник, это Андрей Николаевич Илларионов, который эту эпоху и эти реформы разоблачает уже с цифрами, что называется, в руках.
Андрей Николаевич вообще специалист по цифрам.
Да, крупнейший.
Которым я не являюсь, поэтому тут я ему не конкурирую.
Хотя вы и программист.
Да.
Хотя вы и программист. Стас, почему такое жесткое действительно разоблачение вплоть до карикатур главных реформаторов
во главе? Я бы вам возразил. Там нет никакого разоблачения реформы или реформаторов 90-х годов. Главный герой скорее положительный персонаж, который осуществил вот...
Поясним, опять же, это человек фамилии Кочубей.
Да, Игорь Семенович
Кочубей. На самом деле имеется в виду,
типа
Гайдар, понятно, Егор Семенович что Гайдар,
да. Егор Семенович Гайдар. Но на самом деле, естественно, это не он. Потому что, знаете, как это я, как сказал Флобер про мадам Бавари, а Евгений Александрович Евтушенко то же самое сказал про Нюшку из поэмы «Братская ГЭС». Да, главный герой это я.
Про Нюшку я не помню, хотя поэму это знал наизусть.
Да.
Я где-то не читал, что Нюшка Бутова.
Вот. Поэт, сам, господи, поэт в России больше, чем поэт. Понятно, писатель всегда пишет про себя.
Так.
Главный герой всегда он сам. И это я. Скорее, чем Гайдар. Мне просто была важна эта идея покаяния, которую я сам прошел. Что нужно покаяться за все, что ты сделал. И если бы наши элиты покаялись, если бы наше общество покаялось за все грехи, а не кричало бы, что мы лучше в мире. Как это случилось с немцами, которые покаялись, то мы перешли бы совершенно, как говорил Анатолий Борисович Чубайс, в новое историческое измерение. Но мы не покаялись. Мы упорствуем в своих грехах. Поэтому с нами ничего хорошего не
происходит. Но это уже вы имеете в виду элиту как бы
постсоветскую. Да, постсоветскую, конечно. Да, и вот это. То есть все остальное это просто попытки иронического взгляда на определенных людей, определенный дискурс. Потому что, знаете, вот Альфред Рингольдович Кох, который является прототипом одного из персонажей этой книги, да, мы с ним... У нас с ним были дебаты на одном из телеканалов, и фактически все, что он меня постоянно хамил каждую секунду. Все разговор сводился к тому, что тебя не существует, говорил он мне.
Ну, он грубый человек.
Да, я долго, понимаете, грубый человек должен держать удар.
Это верно.
Это синдром советской продавщицы. Вот она хамит тебе, а как остановить хам советской продавщицы? Надо нахамить ей.
Нахамить ей, конечно.
И как только ты ей нахамил, она начинает плакать.
Она садится на задние лапки, конечно.
Да. И значит, вот я слушаю, все это терплю от Фетра Ингольча. И потом, в конце концов, я понимаю, что это надо как-то эту историю завершить, потому что было бы неудобно перед зрителем, чтобы сложилось впечатление, что я стерпел все его хамство. Только поэтому я говорю, Фетра Ингольча, вы знаете, я понял, что вы мне сказали. Вы мне сказали, что вы были в моем возрасте, в молодом, 30 небольшим большим начальником, да, и поэтому вы считаете меня за дерьмо. А таких людей, как вы, я видел 100 тысяч. Что вы считаете себя важным человеком значительно только потому, что вы были большим начальником, а я им не был. Олег Николаевич Толстой тоже не был большим начальником. И в этот момент Альфред Ингольч полностью съехал с катушек. Все, он перестал хамить. Он стал тише воды, ниже травы. Вот цена этих людей.
Ну да, но это нокаут такой, конечно...
Нет, спасибо. Ну, и, всякое, как говорил покойный Борис Абрамович Березовский, тут же всякая правильная позиция должна быть последовательной. Mm-hmm. Уже если ты собираешься меня нахамить, так ты хамил мне до конца. Mm-hmm. А если ты съезжаешь от одной сказанной мной фразы, ну, я не верю в то, что ты такой уж настоящий хам. Ты не сильный человек. Хамство – это в нашей позиции слабости, это рефлексия слабости. Человек убеждает сам себя, что он сильный через хамство.
Ну да, ну да, так же, как хулиганство.
Да, нет, то есть никакой сильный человек никогда не будет хамить.
Это точно.
Все самые страшные вещи в мире и в истории произносят спокойно, ровным тоном, mm-hmm. без повышения голоса. Mm-hmm.
То есть сильный человек может нахамить, но он в эту минуту теряет свою силу, как бы.
Да,
он,
конечно, конечно.
Он как бы, это проявление да, его да. слабости. Mm-hmm. Это проявление его слабости. Еще одну только вещь хотела у вас спросить, возвращаясь.
Поэтому еще раз резюмирую историю mm-hmm. с пьесы «Покаяние». Это не про Гайдара и не про реформаторов. Mm-hmm. Это про мое собственное покаяние, по большому счету. Но просто там набраны определенные детали, которые были настолько характерными для этой эпохи, что можно было бы уклониться от их цитирования.
Ну, я с вами тут, конечно, не соглашусь. Мне кажется, что вы немного, ну, не то что лукавите, опять же, наверное, интересничаете.
Может быть, да.
Потому что, конечно, это все-таки и про Гайдара, и про реформаторов, и это очень интересно с психологической, не с фактологической.
Ну, это по самую идею покаяния, что она mm-hmm. необходима.
А как, вот, ну, вот что я хотел...
Сюжет же пьесы, может быть, многие ее не читали, я думаю, в этой аудитории. Сюжет в том, что главный герой собрался покаяться за свои ошибки на руководящем посту, за что соратники его отравили, убили физически.
Да, да, да. Да. А вот все-таки принимая, ну, что этот главный герой на сколько там, на 20, на 25% все-таки Гайдар. Угу. Вот эта вот идея пока не. Как вы считаете, он, в общем, переживал реальный Гайдар что-то, так сказать,
похожее?
Ну, иначе
похожее. Он не спился. Он же спился.
Да, это я
знаю. Да, конечно, переживал. Мне так кажется. Я не был другом Гайдара.
Я понимаю.
Я пару раз в жизни с ним виделся. Mm-hmm. Да, да.
Я понимаю. Я это и хочу спросить, что это не какая-то ваша такая чисто абстрактная фантазия, но это ваше предположение все-таки о том, что
он
произошло.
Он спил, не дожив до 60 лет.
Да,
вряд ли
да.
это случилось бы с человеком, который не переживал.
Я вас понял. Mm-hmm. И это, мне кажется, действительно очень интересно. Так никто никогда эту пьесу не поставил?
Ну, ее поставить невозможно, поскольку спектакль по ней занял бы 4 часа.
И что?
Нет. Ну,
естественно, по 20
часов. Не, ну, «Братья Карамазовы», естественно, ставится и все прочее. Короче, да? Угу. Нет, эту пьесу никто не поставил, и, как мне кажется, к этому есть и политические причины, что условный коллективный Анатолий Борисович Чубайс был бы категорически против, и многие принимают этого внимание.
Я хотел вас спросить, вот эти люди, которые здесь выведены, и их адепты, это ваши такие злейшие враги по жизни?
Знаете, у меня нет врагов. Я хочу прокомментировать эту фразу и расшифровать. Угу. Может быть, кто-то считает меня врагом. Mm-hmm. Да? Но я никого не считаю врагом, я никому не желаю зла. Но они мои враги.
Это
они очень... мои объекты изучения.
Слушайте, это когда хорошо.
Вы встретили на кухне таракана, вы можете назвать его врагом? Нет, вы не можете назвать его врагом.
Ну, или... Но это какой-то высокомерие, если
нормально.
Вы относитесь к вашим потенциальным врагам.
Возвращаемся к фразе
врагам,
Ксении Анатольевны Собчак. Да, твоя вежливость является формой хамства. Да, возможно так.
Тем не менее, я понимаю, что вы их не считаете врагами, но какое-то определенное такое мастерство множить лагерь ваших врагов, я за вами наблюдаю, потому что, ну, это не вслед за покаянием, написано в каком году уже?
В
2010-м. Но до этого, сильно до этого, был знаменитый доклад
государства и олигархии. Вашего
пера «Государство и олигархия», или «Олигархия» даже. Многие, молва, услеживают такую прямую связь между этим докладом, прогремевшим, и арестом Ходорковского и всем последующим разгромом.
Вы знаете, я счастлив тем, что за 14 лет, которые пошли с моей публикацией этого доклада, мне так ничего нового никто и не предъявил. Mm-hmm. Вот сейчас, когда кто-нибудь приходит, впадает в истерику по поводу Белковского, он говорит, это профессиональный провокатор, который посадил Ходорковского. Вот за 14 лет не случилось ничего такого, что мне бы могли предъявить по новой. Угу. Нет, конечно, я встречался с Ходорковским неоднократно, мы не являемся близкими друзьями в избежание двусмысленности, так сказать, того, что я говорю, отнюдь нет. Но я с ним несколько раз встречался, и он совершенно не считает, что я его посадил. И он прав, я его не сажал. За доклады не сажают.
За доклады не сажают.
И он сказал, это из собственных политических амбиций, что он прекрасно понимает, как умный человек.
Скажите мне, пожалуйста, это был такой ваш звездный час, как политолога, как аналитика, вот этот вот доклад?
Мой звездный час, я надеюсь, еще не настал.
Ну, у них, может быть, несколько.
Как бы плохо я не выглядел.
Выглядел замечательно.
Нет, мой звездный час был в другое время, в другом месте. Я, если можно, расскажу о моем звездном часе. Это было, ну, скажем, я не могу точно назвать, в каком году, ну, лет 5 назад.
Так.
Дело в том, что в юности я был, сейчас флешбэк, это называется, в юности я был активистом клуба юных искусствоведов Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.
Так.
И мне доводилось несколько раз видеть с близкого расстояния директора музея имени Пушкина Ирину Александровну Антонову. И всякий раз, когда я ее видел, я превращался в соляной столб от ужаса перед величием и масштабом этой личности. И несколько лет, а я живу в доме, где жил Святослав Теофилович Рихтер.
Большая бронная.
Да, там находится музей Рихтера, и попечителем и куратором этого музея является Ирина Санна, потому что она была его близкой личной подругой. Раньше бывало чаще, сейчас все-таки уже 95 лет, она бывает там реже, но она периодически бывает в нашем доме. И вот однажды я захожу к себе домой, в подъезд, и там на стульчике сидит Ирина Санна Антонова. Ну, просто она присела отдохнуть. Это уже ей было почти 90 лет, да, поэтому вполне резонно, что, идя из музея Рихтера, она решила присесть отдохнуть. И я снова начинаю превращаться в соляной столб, памятуя о моем юношеском опыте.
Конечно,
и пытаюсь как-то бочком обойти Ирину Санну. Я говорю, здравствуйте, Ирина Санна, говорю я. На что Ирина Санна своим обычным властным повелительным взглядом на меня смотрит и вот делает такой жест. А этому жесту противостоять невозможно. В исполнении Ирины Санны, конечно.
Да, такой царский.
Да. И говорит, Станислав Александрович, почему вы к нам в музей не заходите?
Бог ты мой.
Вам нужно расшифровывать гамму эмоций, которые... То есть Ирина Александровна знала меня по имени-отчеству.
По имени-отчеству.
Вот это и был мой звездный час, а не доклад про Ходорковского.
Я вас понял. Замечательно. Ну, а теперь начнем. Это часть нашего разговора как раз с горячо вами любимого Бориса Абрамовича Березовского. Вы как-то обмолвились, что в 99-м году вы помогли Березовскому сгенерировать какую-то очень важную идею. Это как понимать? Это что не только ему, но и вам мы обязаны Путиным?
Нет, Путиным нет совсем. Путина я имею никакого отношения.
Но 99-й, поэтому я
единство,
подумал.
Блок единства. Вот то, что блок «Медведь» тогда он назывался, межрегиональное движение единства.
Да, хрен ведь не слаще, но...
Концептуально к этому я имел отношение, да.
Ага.
Путина никакого.
Ну, хорошо, но я еще раз повторю, хрен ведь не слаще, в общем.
Ну, это... я был сотрудником Березовского, то есть я не хвастаюсь и не горжусь тем, что я в этом участвовал, но я выполнял поручение, которое дал мне мой босс Борис Абрамович Березовский.
А вы хотели когда-нибудь оказаться?
Да, хотел.
Серьезно?
Хотел.
В качестве серого кардинала или в качестве такой публичной фигуры?
В качестве публичной фигуры, потому что я очень тщеславен, я, так сказать, мне важна публичность. Да, а не просто осознание того, что я серый кардинал.
Да,
вот, скорее, второй мне не нужно. И сейчас, оглядываясь назад, я испытываю некоторое чувство глубокого удовлетворения, как говорил Леонид Ильич Брежнев, от того, что я там не оказался.
А тогда...
Мне повезло, пронесло, что называется.
Пронесло, да. Чашу пронесли мимо.
Чашу эту мимо пронесли.
Да. А тогда, в частности, после вот этого вот доклада об олигархии и государстве, вам не поступало предложений из Кремля?
Мне их формально никогда не поступало. Но если я приложу некоторые минимальные усилия тогда, я мог бы оказаться на какой-то должности. Последние годы, конечно, уже нет. Вот в эти годы, которые мы живем, ясно же, особенно после аннексии Крыма, когда я внятно артикулировал свою позицию по этому вопросу. Вообще многие люди из власти, которые со мной общались, перестали со мной общаться, поскольку это уже не безопасно для них. В аппаратном смысле. Нет, впрямую ничего не поступало, но можно было это устроить. Можно было это организовать, можно было идти на поклон к большим боссам. И я счастлив, что этого не случилось. Потому что я представляю себе, в какое бы дерьмо я превратился, если бы я там оказался вот в те годы.
Ну, почему? Мне кажется, не превратились. Вынырнули бы обратно.
Тогда я бы вынырнул обратно, как Алексей Валентинович Улюкаев. С поправкой только на то, что у меня нет квартиры в 320 метров.
Последний мой вопрос в связи с Березовским. Он умер своей смертью, если называть самоубийством своей смертью?
Я свечку не держал, поэтому со стопроцентной уверенностью я, конечно, говорить об этом не могу. Но думаю, что да. Я хорошо знал покойного, и у него всегда были суицидальные наклонности.
Да?
И в окружении Березовского было не так много людей, которым можно было доверять. Одним из них был начальник его охраны, израильтянин Ави Навам.
Да, я помню.
Очень достойный человек, да.
Красавчика добыл.
Да, значит, и он мне сказал, что Березовский несколько раз пытался покончить с собой до этого. И, например, я не знаю, так сказать, может быть, я подставляю Авина вам этими откровениями, думаю, что уже нет. Прошло много лет, я не думаю, что эту тайну уже надо хранить. И даже пытался сбросить с крыши отеля Хилтон в Парк-Лейн в Лондоне.
Ух ты.
Да. Чего, собственно, Ави помешал. Вот. Да, поэтому, в общем-то, судя по всему, это было самоубийство.
А с чем это могло быть связано? Вот с осознанием какого-то краха,
да,
его?
Да, с осознанием краха, конечно.
Или со старением, я не знаю, физиологическим, я не знаю.
Это все одно совпадает с другим, или не сходится в пространстве. Ну, да. Опять же, если две плоскости имеют общую точку, они пересекаются по прямой. Угу. Вот этой общей точкой двух плоскостей был, с одной стороны, крах его жизненной стратегии. Он перестал быть значительным человеком, которым он ощущался много лет со времен еще того, как он стал членом-корреспондентом Академии наук СССР в 1989 году.
Совершенно тоже в зеленом возрасте для такого звания.
Да, 40 с небольшим. Да. Угу. И, конечно, с физиологическим старением, потому что Березовский всегда, для него было очень важно быть молодым.
Да, конечно. Он из тех людей. Угу. Да.
Ощущение, что он больше не молод, и его жизненная стратегия потерпела крах, вот это совпадение этих ощущений, конечно, могла привести его в петлю легко.
Да.
Вот в отличие от олигархии или олигархии, я точно знаю, что петлю надо делать на первый слог.
Понятно, но не будем так часто употреблять это слово.
Артистическую натуру Белковского мало смотреть телевизор. Экран не только не дает ответа на вопрос, кто по ту сторону, кто содержанию предпочитает антураж, но и размывает сам образ. Уже не понять, кто перед нами, серьезный аналитик или лицедей, к которому прикрепили ярлык главного специалиста во всем, что движется как в пространстве, так и во времени. Сцена и близость зрительного зала не дают расслабиться. Сам Белковский словно бы весь на виду. Рампа отменяет отточие, которое, в свою очередь, устраняет из взаимоотношений актера и зрителя двусмысленность. Другое дело телевизор. Тут можно скрыться за гримом или переснять дубль. Хотя, говорят, Белковский не любит участвовать в так называемых записных передачах. Будь то эфиры на «Свободе», «Дожде» или, боже упаси, каком-то из федеральных каналов. На сцене, как ни странно, Станислав Белковский больше политолог, чем актер. Хотя в умении надевать маску ему не откажешь. Мы не стали спрашивать, кто пишет так называемую раскадровку его моноспектаклей, но с момента появления автора на сцене и до самого финала невозможно даже предчувствовать развязку. Вот он выходит, пробует микрофон, пристраивает к правой ноге палочку и вдруг начинает читать стихи.
Правый, как я, неприрожденным числу, но лишь звену, а жизнь в ней совсем не числен, как не считается смыслом.
Вроде бы такая совсем необязательная деталь, ни к чему не обязывающая актера и ни на что не настраивающая публику. В зале ведь знает, что в итоге получит от Белковского свою долю Путиных, Порошенко и Трампов. Но от стихотворения, оказывается, легко перейти к празднику святцах не имеющего чина, столетию Октябрьской революции, и далее к руководящей и направляющей роли православной церкви, любви и сексу, как двигателям мировой истории. С одной стороны, главки спектакля словно бы извлечены из хрестоматии, с другой, что это, если не провокация. Впрочем, сам Белковский назвал спектакль «Откровение русского провокатора», словно бы нарочно подчеркивая при этом, что сарказм в данном контексте неуместен. Но мы не очень верим, ведь Белковский без сарказма – это как Маркс без Энгельса. Порознь они, конечно, существовать могли, но войти в историю никогда.
Ну, а теперь я хотел бы вас спросить о другой значимой фигуре. И о ее роли в вашей жизни, я имею в виду Владимира Владимировича Путина. Хотя вы
ну, и хотя виделись меня,
один раз.
Ну, хотя он для меня заочно. То есть он был герой, как бы, но я с ним виделся один раз задолго того, как он
Но он ваш действительно такой, это самый, лирический герой, скажем так, или антилирический. Уже не знаю, как правильно сказать. Его роль в вашей жизни, в вашем становлении, развитии.
Ключевая, потому что если бы не он, я бы не стал бы известным человеком.
Так.
Ибо я стал этим человеком, известным человеком. Известным, я не преувеличиваю свою известность. Я не Мик Джаггер и даже не Алла Борисовна Пугачева. Я известен в узких кругах. Широко известен в узких кругах, да. Вот. Но это произошло только благодаря тому, что я писал и говорил о нем. И это все о нем, а не обо мне. И, собственно, ваш интерес ко мне связан не с тем, что вы действительно интересуетесь мною.
Нет, я как раз интересуюсь вами.
Потому что я много комментирую Владимира Владимировича Путина.
Нет, в данном случае вы ошибаетесь, потому что вы мне интересны и как фигура, любящая искусство, театр, о чем мы еще поговорим, и как писатель. Но, тем не менее, я понимаю, я понимаю, о чем вы говорите. Ну, так тогда получается, что немного вы паразитируете на Путине, да?
Ну, я назвал, не запретил мне на нем паразитировать, видимо, потому что он просто не знает о моем существовании. Не помнит о нем, он когда-то о нем знал, но сейчас, видимо, уже забыл. К счастью, это, собственно, является главной гарантией моей безопасности. Потому что если бы он считал меня какой-то значительной фигурой, он мог бы меня репрессировать. Но поскольку ему на меня наплевать, как император Александру III на солдата Орешкина, известного покрифа, то, собственно... Ну, еще подчеркиваю, что, конечно, меня спасает на роль шута. Что на мне есть шутовской колпак. Вот если бы я думал, что на мне не шутовской колпак, а милицейская фуражка, вот здесь моя жизнь существенно бы усложнилась.
То есть вы этот шутовской колпак выбрали как своего рода такой спасательный круг, да?
Нет, но это не просто спасательный круг, это самоосознание. Это самоидентификация. И ведь шут онтологически равен королю.
Да, конечно. Да. Он как бы его. Это он его отражение?
Да, совершенно верно. Вот я и есть отражение моего короля.
Замечательно. Замечательно. И вот такую вещь. Вы написали в своей книжке «Любовь провокатора», что совершенно понимаете Чулпан Хаматову и Евгения Миронова, которые поддерживают Путина, и не понимаете людей, которые требуют от них, чтобы они плюнули ему в лицо ради, как вы пишете, не то аплодисментов подной прогрессивной общественности, не то подных аплодисментов прогрессивной общественности. Вот тут я точную цитату
не помню.
А вы превратились бы в сторонника Путина, если бы он оказал вам какую-то личную помощь, даже не личную, но помощь в том каком-то общем деле, который вы делали?
Я был сторонником Березовского, очень плохого человека, потому что он оказал мне личную помощь. Поэтому если бы Путин мне оказал личную помощь, я вполне допускаю, что я оказался бы его сторонником.
Но ну, смотрите, вот Путин это услышит, позвонит вам, сделает какое-нибудь предложение, от которого невозможно отказаться.
Путин, я думаю, никакого предложения не сделает, к счастью. То есть Господь убережет меня от этого соблазна. Вот, но если бы я был лично чем-то обязан Владимиру Владимировичу, а и так ему обязан тем, что своей известностью, да? И в этом смысле я не отношусь к нему плохо ни в коем случае. Я в этом смысле отношусь к нему хорошо. И я, собственно, с негативной рефлексией предвосхищаю тот день, когда он уйдет, потому что я не уверен, что после него будет лучше.
Я думаю, что после него должно стать совсем плохо, чтобы наконец удариться о дно
отскочить. Я вполне допускаю именно такой сценарий, о котором вы сейчас сказали.
Стас, но мне кажется, что в этом все-таки есть какой-то элемент цинизма, что вот вы сейчас против Путина, а протяни вам Путин какую-то, так сказать, значит, руку помощи и дружбы.
Я не против Путина, я против отдельных его взглядов и его концепции развития страны, но не против него лично. Это разные вещи, согласитесь.
Да, соглашусь. Да. Соглашусь.
Условно говоря, если Владимир Владимирович остался бездомным и попросился бы пожить у меня дома, я с удовольствием оказал бы ему такую услугу.
Но не получается так, что, анализируя Путина, вы его слишком как бы сводите к такой лептократии? Не слишком ли такой бедненький получается образ? Там ведь есть, наверное, какие-то глубины, пласты и планы?
Клептократия, да. Я подписываюсь по-прежнему под этим тезисом. Угу. Но я же стал анализировать все это с позиции психоанализа в последние годы, потому что я стал психоаналитиком-самоучкой, я изучил психоанализ, и благодаря этому я открыл со скрипом истину, как сказал поэт. Например, я предсказал бегство Януковича Виктора Федоровича с Украины. Это все зафиксировано в аналах, то есть я еще за некоторое время...
Задолго предсказали?
Ну, не задолго, за несколько недель.
Ага, то есть когда уже все-таки бурлили какие-то события, да?
Да, но бегство...
Я понимаю.
Бежит. Этот прогноз был сделан на основании психоаналитических технологий. Практика, и более ничего. Потому что политически он не должен был сбежать. Вот. Так и здесь. Нет, конечно, я понимаю, изучая Путина, я понимаю его природу, этого явления. Конечно, она гораздо богаче, чем просто клептократия. Это человек долга, и это человек, для которого долг очень важен. Но нынешние проблемы Владимира Путина описаны полностью в книге Зигмунда Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия». Который фактически на уровне концепции подготовила Сабина Шпилерейн, известная наша, кстати, соотечественница из Ростова, вот, которая была ученицей Фрейда и Юнга одновременно. Там о природе их отношений с Юнгом там существуют там разные версии. Известно, что она жаловалась Фрейду на Юнга в своих письмах. Человек в какой-то момент идет путем саморазрушения. Для Владимира Путина, то есть вот эта энергия саморазрушения, это эрос, отношение эроса и танатоса, да, это очень важно для понимания вообще системы мотивов и поступков людей. И у Владимира Владимировича так получилось, что он всегда выигрывал на разрушении тех систем, которым служил. Угу. Вот он был офицером КГБ СССР. Он защищал Советский Союз. Он любил Советский Союз. Работал в Доме советской культуры в Дрездене. Но только благодаря краху Советского Союза он совершил первый мощный карьерный рывок в своей жизни.
Превратившись в Советском Союзе он совершенно не рос.
Да. Превратившись из заурядного офицера среднего звена в первого заместителя мэра Петербурга и фактического начальника северной столицы. Угу. Дальше был второй цикл. Это падение Анатолия Александровича Собчака. Казалось бы, вместе с ним должен был погибнуть и Владимир Путин. Ну, погибнуть в политическом смысле, конечно, а не физически. Знаете, тем более, что он был начальником штаба Собчака.
Проигравшего.
Да, лицом непосредственно ответственным за этот провал и крах. Что мы видим? Он превращается сначала в директора ФСБ, а потом в президента Российской Федерации. И сейчас идет на третий круг. Он пытается бессознательно разрушить ту систему, которую возглавляет с целью стать председателем земного шара.
Ух ты.
Вот это логика его поведения с весны 2014 года. Как говорится, классики все предусмотрели, у Фрейда все описано.
Угу. И чем вы думаете, закончится этот третий круг?
Ну, поскольку стать председателем земного шара нельзя.
Нет.
Понимаете, то, что, условно говоря, Дональд Джей Трамп стал президентом и молва приписала Путину эту заслугу, это уже в известной степени реализация этого сценария.
Ну да.
Да, что Путин не стал президентом США, но он поставил президента США. То есть этот сценарий уже реализован.
А мне кажется, он в каком-то смысле действительно его поставил, даже не входя в эти какие-то хакерские атаки и так далее. Но он действительно
дискурс,
до такой понимаете, степени...
Который победил. Нет, создал его не он. Создала его новая эпоха, в которой мертвых хватает живых. То есть,
но он едва ли не первым его услышал, этот дискурс, нет?
Нет, я не думаю, что Путин является приверженцем этого дискурса. Угу. Путин слишком прагматичен. Он не концептуальный человек. Ему все равно каких идей придерживаться. Угу. Идеи для него являются приложением к его практическим задачам. Вот когда многие рассуждают, что Путин там в одном послании процитировал Бердяева, в другом Ильина. И вот что за этим стоит? Да ничего за этим не стоит.
Ничего.
Я уверен, что он не читал Бердяева, ни Ильина.
Просто
ему подобрали цитатку. Да,
Джохан Палыева или кто-то сейчас с ним работает.
Вот и все. В этом смысле и дискурс он подбирается Путиным под практические задачи. Вот сейчас, скажем, выгодно быть правым, насколько в мире происходит правый поворот после левого поворота предшествующего десятилетия. А может быть, завтра будет выгодно быть левым, и Путин станет левым. Для него это, он за ним не заржавеет.
Вы можете предположить, кто будет после Путина? Персонифицировано, вот так. Потому что мы уже сказали, что по логике должно стать еще хуже.
Нет, может стать. Если исходить из очевидного, то должен быть Дмитрий Анатольевич Медведев, поскольку он сын. А у нас наследуемая монархия. Путин сын Ельцина, соответственно, и Медведев сын Путина. Также ходят всякие слухи о том, что его преемником может быть Алексей Дюмин, нынешний губернатор Тульской области. Но, понимаете, я считаю, что Путин хорош еще и тем, что после него не может быть ничего. То есть не может быть продолжения этой системы. Ибо он абсолютно ее... Вот, знаете, есть такой украинский гол «уособливатый». Он гораздо красноречивее отражает то, что мы сказали бы об этом по-русски. «Уособливатый», вы понимаете, да?
Конечно.
Воплощает в своей персоне то, что происходит. Поэтому, когда не станет Путина, не станет этой системы. Я вижу единственную альтернативу все-таки в конституционной реставрации монархии. В конституционной монархии. То, что Путин стал равен России, как произнес 2 года назад Вячеслав Володин, тогда первый заместитель руководителя администрации президента, а сейчас спикер Государственной Думы, это правда. Но это означает и другое, что когда Путина не станет и нынешней России со всей политической системой.
Понятно. Вы, к слову, сказали, что русская революция всегда была не причиной, а следствием.
Падение власти.
Распада власти.
Конечно.
Так будет и на этот раз?
Да, безусловно.
И будет революция?
Смотря что мы понимаем под термином революция. Как система кардинальных перемен, да. Это не обязательно, что рабочие должны пойти и взять штурм Зимний дворец. В августе 91 года случилась революция, да?
Да, конечно.
Да, но никто
не... какой-то резкий слом.
Да, резкий слом
системы. Я уже упоминал книжку «Любовь провокатора». Сейчас вы играете спектакль «Откровения русского провокатора». Грядет покаяние провокатора.
Покаяние провокатора, да?
Получается, трилогия такая. А в чем, во-первых, в чем будет заключаться покаяние?
Это summary, так сказать, сумма предыдущих книг. То есть я хочу все-таки подчеркнуть, что основное для русских элит и для любых мыслящих людей в этой стране покаяться. И это не шутка. Пока покаяния не будет, страна не выйдет из вот, нынешней системы самовосхваления и закрепления авторитаризма, который есть.
Но ведь... Старая, что называется, идея, да, помним фильм замечательный Тенгиза Абуладзе, все. Слушайте, не хочет никто каяться.
Ну, слушайте,
не хочет никто каяться. Да, нет,
все
я старый в хорошем смысле, не да, в том смысле, да, что я восславлю на какой-то вторичности.
А я вторичный не, есть. Ну, первичен только Господь Бог.
Да, я понимаю.
Все остальное вторичное.
Я понимаю, но я просто говорю, что как-то никто не хочет. Вот почему-то вот такой действительно, вы вспоминали, такой, казалось бы, самоуверенный, самолюбивый, самодостаточный народ, как немцы. Покаялись, но, правда, их заставили покаяться, да?
Неважно, по какой причине
немцы
покаялись. Важно, что
важно,
после этого покаяния снова стали лидером Европы.
Конечно. Наступает катарсис, наступает очищение.
Они проиграли две мировые войны.
Новая жизнь.
Но не только не ушли с мировой арены, а наоборот вернулись в нее в совершенно новом качестве.
Теперь к вопросу о провокаторе. Какой смысл вы вкладываете в это слово в применении к себе?
Об этом говорит, кстати, в преамбуле книги «Любовь провокатора».
Да, это... но не все наши зрители читают книжки.
Нет, я никоим образом не претендую на то, чтобы я популярный писатель, которого все читают, не дай бог. Я просто сослался на это. Провокатор – человек, который провоцирует, то есть который возбуждает определенные чувства, эмоции и размышления. Вот это и есть провокатор.
Вам не кажется, что вы иногда на очень такой опасной грани балансируете, когда, например, вы говорите, пишете о том, что путинское состояние 40 миллиардов долларов, потом 100 миллиардов, или другой случай, когда вы заявили, что впервые спикером Госдумы стал гей, когда Володиным стал?
Я не заявлял, что он впервые спикером стал гей.
Так.
Он был уже вторым геем на этом посту. Первым был Селезнев, Геннадий Николаевич Селезнев.
Мама мя!
Да-да-да. Поэтому это неправильно. Цитата, что впервые.
Ну, извините.
Да, понимаете, возвращаемся к той Саше в Тавском колпаке.
Я понимаю, но все-таки не боитесь нарваться?
Шут не имеет права бояться. Бояться может король, но не шут.
Замечательно. Замечательно, замечательно. Вы ведь, Стас, а вот теперь к театру. Вы ведь очень театральный человек.
Да.
И поэтому вы, кажется, в детстве мечтали стать актером,
да,
где-то я прочитал.
Да, мечтал стать актером.
И что же не стали? Из вас получился?
Мама мне запретила. Мама мне объяснила, что нет, мне так было 14 лет, сейчас мне 46. Это было 32 года назад. И мама мне сказала, что, во-первых, ты не можешь быть актером по двум причинам. Первый, ты некрасив физически. А второй, ты не выговариваешь букву «Р». Сейчас, к сожалению, уже мамы и нет на свете, я не могу с ней вступить в полемику по этому вопросу. Могу, но заочно.
Да.
Я бы ответил и следующее, что также вот букву «Р» не выговаривали, например, Владимир Ильич Ленин, Андрей Дмитриевич Сахаров.
Сахаров, конечно.
Да, и ничего. Да,
один а уж некрасивых актеров, начиная с Михаила Чехова, было сколько угодно.
Да, ну не говоря уже о том, что мужская красота – это понятие очень
относимо. Абсолютно, конечно.
Но тогда-то мне было 14, а не 46. Поэтому я не нашел этих аргументов и не стал актером.
Но тем не менее, вы вступили в какую-то такую, значит, театральную...
Да, я реализую свою детскую мечту. Да. И у меня есть, в практическом измерении, у меня есть две мечты. Это сначала сыграть Фирса в «Вишневом саду».
Вот это я хотел спросить. Все-таки
а
вы...
потом «Гамлета».
Ого! Вот это я и хотел спросить, что вы не ограничитесь исполнением со сцены ваших собственных,
так сказать, опусов. Вы знаете, это же не от меня зависит. Зависит от того, найдется ли режиссер, который возьмет меня на эти роли, поскольку я прекрасно отдаюсь отчет в том, что актер служит при режиссере, а не сам по себе.
Но «Гамлета», вы же помните знаменитый спектакль Николая Акимова, где Гамлета играл человек с внешностью похожий на ваш.
Да.
Невысокий, кругловатый, Горюнов, замечательный комик.
По канону так, «Гамлета» и такое и есть.
Ага.
Ну, в конце концов, внешность не важна. Важно содержание этого «Гамлета».
Конечно.
Да? И я просто боюсь, что когда я сыграю «Гамлета», я умру.
Бог ты мой, почему?
Потому что человек умирает в момент полной реализации его жизненного задания.
Поэтому, а это, как бы, да, сказать,
да, это финальная точка.
Финальная кульминационная точка. Да. Ну, тогда давайте повременим. Есть много еще, в конце концов,
в принципе, я
хороших
еще...
ролей.
Да, да, я с вами согласен. Правда? Начнем с Фирса.
Есть Фирс, есть Яго.
Да-да-да.
Интересные ролики, да? Скажите мне теперь такую вещь. Вы недавно были в программе у Володи Карамурзы. Я услышал, что вы собираетесь принять сан. Это
ну, вы не в этой программе это услышали. У вас сейчас смешалось два разных...
Нет, у Володи вы это сказали.
Я не мог это сказать у Володи, естественно. Потому что это я сказал на следующий день в программе «На дожде».
Нет, вот... Программа «На дожде» я не видел, не слышал. У Володи вы об этом обмолвились. в связи с его сыном. Вовой младшим, да, да. И прошлым.
Так это что? Это очень болезненная для меня тема. Угу. Тем не менее, я не скажу, потому что я уже все это сказал, и скрывать мне нечего.
Да.
Да, действительно, я изучил вопрос о том, чтобы менять сам. Не в русской православной церкви Московского патриархата, поскольку мать церкви...
Ну, в православной.
В православной, да. Угу. Мать церковь меня не примет в этом качестве, к сожалению. Сейчас мы не в дружбе со священным начальством. Угу. И меня спросили, когда изучался вопрос, то можно ли, могу ли я принять сам. Надо сказать, что меня не спросили, дашь ли ты нам денег за то, чтобы это самое, чтобы мы тебе руку положили. Нет. Угу. Меня задали, мне задали абсолютно правильный вопрос. И считаешь ли ты себя хоть немного святым? Ну, не вообще святым, естественно, которым ты не являешься.
Да.
Но вот есть ли какой-то элемент, небольшой элемент святости в тебе?
Ну, это самая луковичка, да?
Да.
Это,
ага. И я имел неосторожность, преступную неосторожность, я бы сказал, сказать, что вот доказательство моей святости, то, что я отмолил Володю Кормозу-младшего. Что действительно так, я его отмалил. Угу. Я не утверждаю, что это из-за меня он выжил в прошлый раз.
Понимаю,
нет, конечно, да,
да,
но я приложил к этому много сакральных усилий. Я пришел к Володе Кормозе-старшему в программу здесь на Радио Свобода на следующий день после того, как я был этот разговор со священниками. Мы позвонили сыну, я рассказал ему эту историю, а еще на следующий день он впал в кому по новой.
Ровно все это и случилось.
Да, и, конечно, это мое наказание мне за гордыню.
Ах ты.
За то, что я претендовал на статус священника, видимо, которого я недостоин. Я только не могу еще найти для себя ответ на вопрос, почему же пострадал несчастный Володя, который совершенно не виноват в том, что я совершил. Ну, я ищу ответ на этот вопрос.
Потрясающе.
Угу.
Потрясающе. На такой грандиозной коллизии, конечно, нужно ставить точку, но вместе с тем мне бы хотелось все-таки... Она слишком действительно такая серьезная, я бы хотел... Поэтому я хотел бы из этого пике как бы выйти в финале и два финальных вопроса вам задать такие. Очень простые, требующие короткого ответа. Что вы в жизни лучше всего умеете?
Писать и говорить по-русски.
А чего в жизни не умеете?
Почти всего. Я не умею играть на музыкальных инструментах ни на одном, не вожу машину, не умею готовить. И если сейчас я начну перечитать, чего я не умею,
я
то нам придется заказывать дополнительную программу.
Да, давайте тогда на этой легкомысленной уже ноте и закончим. Стас, спасибо вам большое.
Спасибо вам большое, Леонид.
Необычайно интересно.
Спасибо огромное, что меня пригласили.
Необычайно и искренне.
Ну, знаете, я как человек, который много раз выступал в разных эфирах, абсолютно убежден в том, что интересный контекст беседы задает интервьюер. Поэтому благодаря вам было интересно.
Спасибо, мой.
Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был политолог, публицист, драматург, артист, русский провокатор Станислав Белковский. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».